Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Владислав Георгиевич Сахаров, директор воскресной школы Новотихвинского женского монастыря. Здравствуйте. Итак, мы с вами встречаемся по очень интересному поводу. Дата такая возникла в истории Екатеринбургской епархии. 85 лет со дня памяти священномученика Сергия Увицкого, который был канонизирован в 2006 году, а материалы об этом собирали, об этом священнике собирали сестры Новотихвинского монастыря, собственно говоря, которые и составляли вот эту вот книгу «Жития святых Екатеринбургской епархии». Ну и вот такая фигура, священномученик Сергий Увицкий. Мне бы хотелось сегодня вот по поводу того, что вот такая скорбная дата, собственно говоря, день памяти его, хотелось бы поговорить об этом человеке, об этом новомученике, священномученике Сергии Увицком. Что о нем можно рассказать нашим радиослушателям?
Ну, самое краткое сведение. Он родился в 1881 году в селе Хлебниково Вятской губернии, в семье народного учителя Александра Увицкого, позднее ставшего священнослужителем. Закончил он сперва семинарию, потом Казанскую духовную академию, закончил ее с отличием. Впоследствии даже большевики признавали, что это был, как они называли, один из самых ученых попов. Таким образом, потому что он очень интересные проповеди всегда говорил за богослужением. Потом, после окончания, служил в городе Могилеве. Служил он там...
Вятская губерния, напомним, да.
Служил в духовном училище, в семинарии. Там он женился, жена Павла Ивановна, девичество Огородникова. Родились там у них двое детей, Михаил и Ольга. В 1910 году он был переведен к нам в Екатеринбургскую епархию. И должность получил инспектор класса женского епархиального училища.
Екатеринбургского епархиального женского училища. В этой должности он состоял до 1913 года. То есть 3 года, да, он работал?
Да, совершенно верно. Угу. Здесь у него родилась дочь Нина и сын Николай.
То есть итого у него четверо детей, да.
Угу. И вот крестником его сына Николая стал его друг, преподаватель духовного училища, тоже Павел Петрович Бажов, впоследствии наш известный уральский писатель.
Да, сказитель наш.
В 13 году отец Сергий перевели его в город Камышлов и назначили ректором Камышловского духовного училища. Вместе с ним переехали многие преподаватели епархиального женского училища, в том числе и Бажов тоже переехал в Камышлов. И во время революции и начала гражданской войны отец Сергий как раз находился в Камышлове. В 18 году он стал настоятелем Покровского собора, вот, но шла война гражданская, и в окрестностях Камышлова как раз действовал такой известный...
Полк Красных Орлов, да.
Да, полк.
Особой жестокостью отличался, да, проявление.
Много было, скажем так, инородцев, китайцев в этот полк ходило, которые захваченных красными территориями. И поэтому, когда сперва захватили колчаковцы, Камышлов потом стали отступать, то батюшка с семьей отправился вместе с ними в эвакуацию. Угу. Ехали они в Иркутск. Угу. Некоторое время они жили в Иркутске. Но вскоре войска адмирала Колчака отступили и оттуда. Угу. И тогда семья Увицких вернулась обратно в город Камышлов в 1920 году. И отец Сергий снова стал служить в Покровском соборе. Он был действительно очень прекрасным проповедником. И до каждого смог донести смысл евангельского слова. И есть такое свидетельство, что даже неверующие люди приходили слушать его проповеди. Ну, конечно, такой проповедник не мог оставаться незамеченным для властей. Ему несколько раз предупреждали, чтобы он проповеди прекращал. Батюшка не слушал власти. И тогда в 20-м году, в июле 20-го года, его арестовали, обвинив, что он занимался антисоветской пропагандой и агитацией. Кстати, прихожане Покровского собора не побоялись вступиться за пастыря, написали письмо, прошение.
Куда? Властям?
Да, но это не повлияло на решение суда, его осудили, дали ему бессрочность, так сказать, срок, отправили в лагерь в Екатеринбург. Здесь в лагере он находился как год, ровно он просидел, после чего пересмотрели его дело и вынесли приговор один год в лагере, как раз год закончился, и его выпустили. После освобождения отца Сергия определили служить в Успенский собор Верхнесельского завода в городе Екатеринбурге. И здесь ему помогал его сын, старший сын Михаил, служил псаломщиком. Как раз вот тот собор, который сейчас восстанавливается, Успенский, собор на Визе. Служил здесь недолго, всего полгода. И как по воспоминаниям его близких и родных, они очень страдали от голода в то время. Из села Меркушино пришли прихожане Меркушинского храма Свято-Михайловского к епископу Екатеринбургскому и с прошением, чтобы им выделили второго священника, сколько денег справлялся. Село большое тогда было.
Это 20-е годы, да? 1920-й год?
В 21-м году. Меркушинцы пришли к нему домой, вот, но настолько бедно батюшка жил, что не смог даже их ничем угостить. Тогда они сами раскрыли свои дорожные сумки.
Накормили
семью батюшки. Вот. И через некоторое время он переехал в Меркушино. И как вспоминает его вот, воспоминания сына, что такой жизни сытной они еще не знали. Три года.
За последние годы, да,
видимо? Три года. Вот. И, в общем-то, они даже там собирали еду для снег разных, для тех людей, которые просто шли паломники туда, Меркушино, шли голодные, потому что сами понимаете, что
голодные. Так вот, в селе в те времена, вот я открываю книгу «Жития святых Екатеринбургской епархии», и там написано, что в селе в Меркушино в те времена было изобилие продовольствия: хлеб, кедровые орехи, ягоды, рыба и тому подобное. Даже спустя многие годы воспоминания о жизни Меркушино вызывало у Николая Увицкого, это сына, благодарное чувство радости. И с тех пор, как мы покинули Верхосецк, пишет Николай, мы перестали голодать по милости Божией, по молитвам праведного Симеона и всех святых. Слава Богу! Ну и вот вы говорите, что в село приходило множество голодающих из разных мест, да? Меркушинцы им помогали тоже, да?
Помогали, собирали для них продукты, специально были выставлены решетки, куда складывали хлеб и другие продукты. И откуда можно было брать и пользоваться.
И вот интересный факт такой, Владислав Георгиевич, я вот читаю, что однажды вместе с голодающими пришла в село и мать священника, Увицкая Ольга Ивановна. Через 2 недели она умерла от брюшного тифа. По свидетельству Николая Увицкого, отец Сергий успел исповедать и причастить ее, и она отошла очень спокойно и радостно ко Господу. Похоронили Ольгу Ивановну на приходском кладбище в селе Меркушино. То есть могилка ее находится там.
Но дети подросли, и их надо было обучать. Для этого надо, конечно, было ходить в школу. Здесь не было возможности в Меркушино учиться, поэтому отец Сергий с семьей переезжает в город Нижний Тагил с надеждой, что отдать детей на обучение в школу. Но власти не позволили детям священника учиться в общей образовательной школе, поэтому пришлось ему нанимать учителей, учить их на дому. Сначала отец Сергий служил в Веденской церкви в Нижнем Тагиле, но вскоре храм захватили обновленцы, и отца Сергия перевели в Выискальник, в Никольский собор. В 24-м году он переехал в Нижний Тагил, в 25-м году был возведен в сан протоиерея и стал благочинным Нижнетагильского округа, староцерковного так называемого. То есть, нам помните, были же обновленцы, живоцерковники, были еще григорианцы, вот, и те, кто остался верен вместо блестителя Сергия, тех назвали староцерковниками.
А что вот тут вот еще описывается и Выисконикольский собор, где он был настоятелем, что он был в 1835 году заложен. Демидовыми, да, сыновьями известного уральского заводчика Николая Никитича Демидова в память об отце. И храм получился очень красивым. Кровля была покрыта кованой красной медью, купола позолочены, иконы в итальянском стиле. В алтаре находилась дарохранительница из цельного куска малахита весом 114 килограммов. В резнице два полных облачения из парчи чистого золота. В нижнем храме располагалась усыпальница Демидовых, надгробные памятники, выполненные из цветного мрамора и малахита. Такое было еще время изъятия церковных ценностей. Мы, наверное, к этому, да, подходим уже событию. В 1922 году на Урале вот началась...
Компания, вот эта поездка ценностей, вот из выиска Никольского храма было изъято 99,5 килограммов серебра, почти 100 килограммов.
Почти 100.
Да. Причем очень интересно, что все священнослужители этого храма, которые поддерживали это изъятие, они впоследствии все перешли в обновленчество. Вот. А мне бы хотелось сказать о том, здесь тоже отец Сергий произносит очень много проповедей. И когда началась опять кампания очередная по закрытию церквей, это уже было в 29-м году.
Власти уже закрывали церковь, да?
Да, закрывать церковь. И по требованию якобы рабочих решили закрыть выиска Никольскую церковь. Он призывал верующих усиленно молить посту, убеждал чаще исповедоваться и причащаться. И вот на заседании приходского совета решили собрать подписи верующих под обращением к властям с просьбой не закрывать храм. Вот мне бы хотелось зачитать отрывок из его проповеди того времени.
Пожалуйста.
«Миряне производят гонения на православную церковь. Нам нужно сплотиться, не допускать осквернения и поругания православной веры и церкви. Жизнь на земле становится тяжелой, и с каждым годом нас постигают разные бедствия. Это кара Божия за наши грехи, за наше неверие. Мы все знаем, что человек перед смертью всегда просит помощи от Бога, и Он дает ему помощь, помогает и восхваляет его, и дает жизнь, где нет такого гонения на православную церковь. Терпите, православные, переносите все напасти, как терпел и переносил наш Спаситель Иисус Христос. Мы терпением победим, как победил Христос. Возносите и восхваляйте Его имя. Боритесь и страдайте за веру Христову. Молитесь и утешайте молитвами святыми свою истинность. Бог милостив и нам поможет. Пусть наше мытарство и гонение с нас снимет. О Господи, помоги нам. И вот такие проповеди были вменены впоследствии ему вином.
Конечно, раз он боролся за церковь, да, отстаивал интересы церкви, защищал патриарха, кстати, он защищал патриарха Тихона.
Он был арестован, ему было вменено то, что он призывал в проповедях не повиноваться советской власти, к тому, что он собирал подписи под петиции о том, чтобы храм не закрывать. Даже было вменено то, что он призывал поститься в скоромные дни. То есть, когда не был пост, призывал поститься, чтобы усилить молитву.
Mm-hmm. Вот.
Даже это было
вменено ему, да?
Да, вино. 10 февраля 30-го года отца Сергия арестовали и посадили на время следствия в Тагильский дом заключенных. Пытался он, конечно, каким-то образом доказать свою невиновность, даже написал такое большое письмо, петицию, разложил все те обвинения, которые на него подвигали, что это полностью разбил все обвинения, но тем не менее. И вот 16 мая 1930 года на заседании тройки ОГПУ по Уралу по внесудебному рассмотрению дел он был приговорен к 5 годам лагерей. При его крайне слабом здоровье, о чем он сообщал следователям, такое решение было равносильно смертному приговору. Отца Сергия направили в Вишерский исправительно-трудовой лагерь. Ну, семье батюшки пришлось после ареста, конечно, очень тяжело. Матушка постоянно находилась с младшим сыном Николаем. Дочерей, как врагов народа, уволили с работы. Не имея возможности заработать на кусок хлеба, матушка с детьми переехала в город Невьянск по приглашению старости Невьянского храма Татьяны Романовны, хорошо знавшей семью Вицких, и по благословению настоятель этого храма. В храме дочери стали петь в церковном хоре, и вот дочь отца Сергия Нина вскоре вышла замуж за псаломщика Григория Александровича Пономарева. Свадьба была светлой и радостной, съехались немногие родственники. Но было больно от сознания, что эту радость не могли разделить с ними все их родные. Вот в сборе материалов для канонизации священномученика Сергия очень большую помощь оказала его внучка Ольга Григорьевна Пономарева. Сейчас она уже скончалась. Она была удивительным человеком, дочь известного уральского подвижника отца Григория Пономарева и внучка двух святых, священномученика Сергия Увицкого и преподобномученика Ордолеона Пономарева по отцу. Ее отца, диакона Григория, арестовали вскоре после ее рождения и отправили на Колыму. И по ее воспоминаниям, с отцом она познакомилась, когда ей было уже 16 лет. У Ольги Григорьевны сохранилось много фотографий отца Сергия, воспоминания о нем и о матушке Павле. И все это она передала в Екатеринбургскую комиссию по канонизации, чем очень помогла прославлению отца Сергия.
Ну, теперь вот возвращаясь к Сергию Вицкому, к его матушке, можно вот немножко рассказать о матушке Павле Ивановне, наверное, потому что она следовала ведь за ним, да?
Да, вот давайте хотелось, конечно, тоже о матушке. Родилась она в 1886 году в Вятке в семье священника Иоанна Огородникова. И Пашенька была очень слабым, болезненным ребенком. Ее даже крестили на следующий день после рождения, боясь, как бы не умерла без крещения. Но Бог судил иначе. Она прожила более 90 лет. Достигнув отроческого возраста, Паша Огородникова поступила в Вятское и предельное училище, где обучалась различным рукоделиям, домоводству, музыке, французскому языку. У нее был красивый голос и хороший слух. Поэтому на концертах училища она выступала с сольным пением, а также дирижировала хором воспитанниц. И вот во время учебы Паша тяжело заболела менингитом. Бывали дни, когда она находилась на грани смерти. В самый критический момент болезни, когда она уже готовилась к переходу в вечность, ей была в сонном видении открыта вся ее будущая жизнь, наполненная и радостями, и скорбями, словно разноцветная радуга, по которой она должна была пройти. Ей виделось, что поначалу путь ее был светлым и легким. Она встретила на нем человека, с которым связала свою жизнь и вместе с которым шла уверенно и спокойно. Но вот цвета радуги, по которой они шли вдвоем, стали темнеть. Ее спутник то пропадал, то появлялся вновь. Причем его отсутствие причиняло ей мучительную боль. Вдруг тюремные мышки, собаки. Спутник ее в тот момент исчез совсем. А она стала с трудом пробираться дальше, одна как бы сквозь сизую паутину, зная, что должна идти, что это ее долг. Вот путь по радуге уже кончается. Она почти у самой земли, среди полной тьмы. Но как только коснулась ногой земной тверди, раздался нежный глаз. Смелее, ты прошла свой путь достойно. И яркий, всепоглощающий свет залил все вокруг. После этой ночи кризис миновал. Паша поправилась. Когда она рассказала свой сон родителям, отец Иоанн был глубоко им потрясен, принял его как откровение и после много молился за свою дочь, прося Господа уберечь ее от бед и скорбей. И сна было ясно, что путь ее будет нелегким, но с помощью Божией она пройдет его так, как подобает христианке. Батюшка лишь недоумевал, что значит вышки, колючая проволока, собаки. Тогда в дореволюционной России были неизвестны эти атрибуты лагерной жизни.
Да.
И сон впоследствии сбылся с точностью.
Вот видите как, да? Ну, а теперь вот вернемся все-таки, как она ведь пыталась узнать что-то о судьбе мужа, когда он был арестован, да. Когда он был, значит, отправлен в места лагерные. В Вишере где-то, да?
Да, матушке Павле вскоре удалось узнать о судьбе мужа и получить разрешение на свидание. С сыном Николаем она предприняла трудное путешествие по реке Вишере. По берегам реки сначала тянулся лес, а потом начались скалы, которые глубоко врезались в воду, делая путешествие опасным. Некоторые скалы нависали над рекой так, что под ними было страшно плыть. До самой деревни Воронье, близ которой располагался лагерь, Павле Ивановне пришлось добираться на моторных лодках, которые были весьма неустойчивы. Для нее, с детства панически боявшейся воды, это путешествие было настоящим подвигом. Отец Сергий занимал в лагере должность помощника лекаря. Это назначение он получил лишь потому, что знал латынь. Других врачей, а также никаких лекарств в лагере не было. «Да как же ты лечишь?» – спросила его матушка. «Да как?» – «Водой и молитвой», – отвечал батюшка. Матушке разрешили видеться с мужем в течение недели. Отец Сергий либо переносил скорби заключения. Самым тяжелым было для него лишение возможности служить божественной литургии. Вместо того, чтобы быть лекпомом, очень хотелось хоть раз еще постоять у престола Господня, вспоминал впоследствии сын Николай. Осенью 31 года отца Сергия перевели в другой лагерь, на Беломорканал. Матушка снова выхлопотала разрешение на свидание. И вот в то время, когда она шла на свидание вдоль колючей проволоки, ее остановил какой-то старик, идущий навстречу. «Павленька!» — вдруг окликнул он ее. Матушка с удивлением посмотрела на него. Это был отец Сергий. Его с трудом можно было узнать. Он весь опух. Посидел, еле двигался. Хотя ему было тогда чуть больше 50 лет. Павла Ивановна заплакала и бросилась к мужу, но конверт грубо толкнул ее и глумливо заявил: «Свидание окончено». Это была их последняя встреча. 12 марта 1932 года отец Сергий умер в лагере. Сведения о его кончине родные получили лишь незадолго до Великой Отечественной войны. Ну, может быть, немножко рассказать о судьбе дальнейшей родных отца Сергия. Ну, после вот этой встречи с отцом Сергием матушка Павла сильно за ним могла. Она совершенно ушла в себя, только молилась и повторяла: «Он не вернется, ему не выжить». Она очень постарела. У нее начались даже временные помутнения разума и частичная амнезия. Так что родные боялись за ее жизнь. Но недаром в свое время отец Сергий сравнивал ее с живой, сильной веткой, которая согнуться может, а вот сломаться нет. Твердая вера в промысел Божий и надежда на его всемогущую помощь дали ей силы перенести и выжить, как телесно, так и духовно. Она не только не озлобилась, сохранив свою любовь к людям, но даже более стала опорой для всей семьи, а также для многих из тех, кто окормлялся у отца Сергия. Молитва и смиренная преданность в волю Божию укрепляла ее силу. Она в течение многих лет руководила хором и пела в казанском храме на Выи в Нижнем Тагиле. Переписала множество нот, а главное, постоянно оказывала поддержку родственникам репрессированных за веру. Для всех у нее находились мудрые советы, всех она старалась укрепить в перенесении постигших испытаний. Поддерживала она и свою дочь Нину, когда та после ареста молодого супруга псаломщика осталась одна с полуторамесячным младенцем на руках. Кроме того, всем детям увицких было очень трудно найти работу. Их отовсюду увольняли, как детей врага народа. Гнали, уничижали за веру и церковность. Если бы не моральная помощь матери и ее молитвы, трудно сказать, как могла бы сложиться их дальнейшая судьба. Во время Великой Отечественной войны семью опять уже в который раз постиг сильный голод. В 1948 году от голода и сильного ушиба скончался сын Михаил. Это горе совсем состарило матушку, но она по-прежнему оставалась очень доброй, отзывчивой и любвеобильной. Под конец жизни Павла Ивановна почти лишила зрения. Один ее глаз пришлось полностью удалить, а вторым она видела лишь на 5-7%. Она уже никуда не выходила, почти ничего не могла делать и все свое время посвящала молитве. Молилась она подолгу и очень углубленно. Жила в семье старшей дочери Ольги, исповедовалась и причащалась на дому. В последние дни своей жизни Павла Ивановна все время как будто чего-то ждала. И вот 2 декабря 1978 года, когда она сидела на диване в своей комнате, ее вдруг кто-то окликнул. Матушка Павла встрепенулась, сказала об этом своей дочери, а через несколько минут тихо отошла к Господу. И вот вся ее жизнь и в радостях, и в скорбях была исполнена упование на того, который сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Для матушки Павлы окончили земные бури и наступило время вечного покоя. Свой путь она прошла поистине достойно.
А теперь мы напомним, когда был канонизирован и прославлен собор новомучеников и исповедников российских отец Сергий Увицкий.
Это было в 2006 году.
Да.
День памяти отца Сергия, священномученика Сергия, 12 марта по новому стилю.
12 марта по новому стилю. Ну что ж, дорогие братья и сестры, можно только сказать: святые отчи Сергия, моли Бога о нас, обратиться к нему, потому что много испытал этот святой нашей земли уральской. И не только нашей уральской земли. Дорогие братья и сестры, мы сегодня вели рассказ вместе с Владиславом Георгиевичем Сахаровым, директором Воскресной школы Новотихвинского женского монастыря, о священномученике Сергии Увицком, которому 12 марта исполнилось 85 лет со дня кончины, то есть день памяти его был. Спасибо вам большое,
спасибо,
Владислав Георгиевич, за рассказ об этом священномученике. Это наша память, наша история и наше вот такое духовное наследие. Конечно, мы не можем об этом забывать. Спасибо вам. До свидания.
До свидания.